Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня официально определилась кандидатура кремлевского преемника верховной власти в российском государстве. Съезд партии власти назвал имя Дмитрия Медведева при условии передачи премьерского кресла самому Владимиру Путину. О дискриминации оппозиционных кандидатов беседуем с одним из самых выдвиженцев на президентский пост Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС, первым заявившим о своих претензиях на высший государственный пост. Добрый вечер, Олег Семенович.
Вечер добрый.
Ожидали ли вы вот появления такого молодого и сильного соперника, как Дмитрий Медведев?
Ну, я думаю, что Дмитрий Медведев это нового из себя ничего не представляет, потому что, слава богу, года два или три эту пластинку крутят, или Сергей Иванов там, или Дмитрий Медведев, поэтому это какой-то новостью не является. Единственное, что является новостью, это еще не стал даже кандидатом в президенты, но до сегодняшнего дня уже снял Зубкова с работы, назначил Путина на работу. То есть я думаю, что тут как-то не пахнет очень-то, так сказать, желанием, чтобы прошли какие-то демократические выборы настоящие, свободные. И в общем, не пахнет, так сказать, тем, что называется в конечном итоге интеллигентностью и порядочностью.
Ощутили ли вы дискриминацию вот, в процедурах выдвижения на президентский пост между теми партиями, которые прошли в парламент, и теми людьми, которые хотят вас видеть президентом?
Ну, понимаете, вот я рассуждаю как. Что такое партия? Это партия, это все-таки отряд единомышленников, да? И собираются единомышленники, причем в любом количестве, это количество никак не определяется никакими законами. И начинают, в общем-то, размышлять, ну, кого вождя, так сказать, или там заместителя вождя выдвигать на пост президента. И эта процедура очень простая, потому что, ну, что, проголосовали, собирать подписи никакие не надо, 2 миллиона подписей собрать не надо. Причем 2 миллиона не просто так, ведь это же не более 50 тысяч в регионе, а это, значит, надо, по крайней мере, в 55 регионах работать, потому что где-то будет 50 тысяч, а где-то будет вообще и 10 тысяч подписей. Значит, эта компания практически спокойно сразу становится кандидатом в президенты, а народ выдвигает человека, да? Народ, не партия, а народ выдвигает. Ему надо 500 человек как минимум. Вот у нас, например, на собрании 9 декабря было практически 600 человек. И только тех, кто зарегистрировался, те, у кого были правильно оформлены документы, только их 535. И причем это и более чем из 20 регионов России. И потом это и члены КПСС, и члены Международного союза советских офицеров, и члены армии и воли народа. То есть, ну, совершенно разные люди и огромного количества территорий. Так вообще, кто должен иметь преимущество? Тот, кто, в кого выдвигает все-таки народ? Я вообще не понимаю, это сам термин самовыдвиженец. Самовыдвиженец я понимаю так. Приходишь в Центральную избирательную комиссию и пишешь заявление. Я хочу участвовать в выборах президента. Написал заявление, сдал, и тебе пишут, все, принимай участие, вопросов никаких нет. Вот это самовыдвиженец. А если за тебя голосуют люди, если в этом принимают участие не десятки, не сотни, а тысячи людей, прежде чем провести такое собрание, то я полагаю, что, конечно, это дело совершенно другое. Это никак не увязывается с теми вообще административным ресурсом и финансовым ресурсом, который имеет и президент, и его так называемый преемник, хотя я не понимаю, что это такое, и партии, в том числе политические, которые находятся в Государственной Думе. Они все финансируются государством.
Бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года Иван Рыбкин, в прошлом председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, опытный предвыборный борец.
И мне лично пришлось испытать все прелести давления через административный ресурс, все прелести того произвола, который позволяет себе власть, когда ей не особенно дают сдачи. Конечно, Геннадию Андреевичу Зюганову строго-настрого было заказано Жареса Алферова не выдвигать. Вот если бы академика Алферова выдвинули бы, если бы Жарес Алферов пошел бы как кандидат в президенты от Компартии, как Нобелевский лауреат, как человек, которому мы обязаны многим, вот тут Дмитрию Анатольевичу Медведеву было бы, конечно, очень и очень непросто с ним бороться. И тогда бы Владимир Владимирович Путин, который очень хорошо знает Жареса Алферова, был бы вполне уместен как премьер-министр у академика Алферова. Вот это был бы выбор. И для России было бы не стыдно. И для мира, невзирая на то, что Жарес Алферов человек, в общем-то, левоцентристских взглядов. Напоминаю, что он когда-то был во фракции «Наш дом Россия» от Питера, когда руководителем питерской организации «Нашего дома России» был как раз Владимир Владимирович Путин.
Ну, я думаю, что тут, в общем-то, и без комментариев вообще достаточно понятно, что действительно такой административный и такой финансовый ресурс, который вообще перебороть очень трудно и очень тяжело, это вообще никого не освобождает от борьбы, раз. А вот насчет того, что опять выдвинут Зюганов и категорически не дали выдвинуть Алферова, я думаю, что в этом что-то есть, потому что, как мне кажется, настроения были... Мы собирались на Координационный совет, это было, правда, незадолго совсем уже до съезда Компартии Российской Федерации, и там была публика совершенно разная, там, от анархистов до коммунистов, и все, в общем-то, там... предлагали такие варианты, что вот надо было бы подготовить документ, такое письмо на имя руководства Компартии Российской Федерации, чтобы выдвинут был бы какой-то нейтральный человек. И очень часто упоминалось имя именно Алферова. Ну, я, правда, к этому отнесся очень скептически, потому что я сказал, что этого быть не может, потому что вообще не может быть никогда. Что скажут, так сказать, того и выдвинут. И потом, ну, никак, так сказать, мимо вождя партия не пройдет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о дискриминации оппозиционных кандидатов в президенты беседуем с одним из самовыдвиженцев на президентский пост Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС, первым заявившим о своих претензиях на высший государственный пост. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, призывает кандидатов выдвигать своих премьеров.
Что касается Шенина, наверное, бы шансы были бы интересны, если бы эти замечательные люди предъявили своих премьеров. Ну, у Немцова такая кандидатура, безусловно, есть. Это Анатолий Чубайс, если бы тот согласился. Я думаю, такой тандем бы мог бы, ну, быть интересен для избирателя СПС. Что касается шансов, очевидно, что победа Медведева в первом туре, она бесспорна. Очевидно, что мы... являемся свидетелями абсолютно новой ситуации, которая у нас никогда не была. Это когда появляется и сильный президент, и сильное самостоятельное правительство. У нас обычно они были либо технические, либо становилось правительство политическим, после чего президенту, тому же Борису Николаевичу Ельцину, приходилось убирать и Черномырдина, и других.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о дискриминации оппозиционных кандидатов в президенты беседуем с одним из самых выдвиженцев на президентский пост Олегом Шениным, бывшим членом политбюро ЦК КПСС Первым, заявившим о своих претензиях на высший государственный пост.
Не нравится мне слово «самовыдвиженцев», еще раз говорю, потому что не самовыдвиженец, а вообще у нас в законе написано о том, что даже в Конституции записано о том, что каждый может быть избираться, да, а в законе написано о том, что могут избираться от политических партий, а могут избираться от группы граждан. Поэтому группа граждан собралась и сказала, что вот мы хотели бы, чтобы кандидатом в президенты, а потом и президентом был Шенин. Поэтому...
Ну, одним из оппозиционных кандидатов. Да, как вы относитесь к мысли, что стоит обнародовать свою команду?
Ну, во-первых, команда есть. Я думаю, что я всю команду называть не буду, потому что это живые люди, и всякое может быть. Точно так же, как и с самим кандидатом. В наши времена и при нашей так называемой демократии. А два принципиальных вопроса есть, о которых я постоянно говорю и которые обозначены в основных положениях моей программы. Это первый, это закон об ответственности власти, то есть вообще в принципе это закон об ответственности избранных, потому что власть принадлежит только народу и только народ является субъектом власти. И он осуществляет ее непосредственно. Это по Конституции, статья 3. Поэтому, во-первых, власть должна отвечать за все свои деяния перед народом. И народ должен судить власть. Не просто там спрашивать с нее, а именно судить власть по итогам ее деятельности. Вот я думаю, что если бы власть, начиная там с 85-го года, народ бы начал бы судить, то уже многие, так сказать, были бы очень и очень, так сказать, далеко от Москвы. А вторая позиция, так сказать, это то, что мы взяли, разрабатывал экономическую программу доктор экономических наук Георгий Васильевич Костин. Он является вообще крупным таким производственником-промышленником, возглавлял крупное производство промышленное в Воронеже, в военно-промышленном комплексе, разработал программу. Программа вообще, мы считаем, очень хорошая. Наша коалиция вся, вот, о которой я говорил, она большая достаточно, рассматривала программу, и поэтому мы считаем, что реализовывать эту программу должен председатель правительства Георгий Васильевич Костин, доктор экономических наук, профессор.
Бывший кандидат в президенты в кампании 2000 года Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, имеет свой горький опыт неравной борьбы.
На стадии регистрации я встретился с очень серьезными препятствиями. Самое главное из них – это, конечно же, вопрос о подписях. Ситуация будет зависеть от того, насколько честными будут выборы. С одной стороны, конечно же, ресурс преемника, раскрученность этого кандидата, его, так сказать, поддержка крупными политическими партиями. С другой стороны, в принципе, и те кандидаты, которые наряду с Дмитрием Медведевым пойдут, это тоже опытные политические бойцы. Им нужно собрать 2 миллиона подписей, нужно собрать это в очень ограниченные, так сказать, сроки, да еще это связано с новогодними каникулами, что делает шансы их весьма призрачными.
Ну, в общем, действительно, ситуация действительно не очень простая. Я уже как-то не сегодня уже сказал о том, что я о 2 миллионах, и о собраниях, и о заверениях, которые должны... сделаны быть нотариатом, и люди еще должны заплатить, каждый должен за себя заплатить деньги для того, чтобы нотариус заверил эту подпись. Это все понятно, но я полагаю, что отсутствие средств, сложность со сбором подписей, отсутствие вообще элементарных, так сказать, демократических принципов при выборах, что в Государственную Думу, что президента, использование административного финансового ресурса властью, все это не освобождает нас от борьбы, потому что тогда надо лечь на диван и лежать, или накрываться простынью и медленно ползти всем на кладбище.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. У меня сначала несколько реплик, а потом непосредственно личный вопрос к вам. Прошу вас меня не включать. Во-первых, власть у нас никогда народу не поддержалась. Что это как ни прискорбно, но это факт. Это истина. Второе, по поводу наших выборов, я сегодня хорошо сказал это на сценической передаче «Время гостей». И хотел бы, конечно, другое еще услышать. Когда избирается президент, премьер-министр, знать всю их послужную лестницу.
Напомните свою биографию, судя по всему, радиослушатели. Подзабыли.
Старший техник, десятник на строительстве, прораб, начальник производства технического отдела, главный инженер управления, начальник горстроя, начальник строительного управления, заместитель управляющего трестом, управляющий трестом, первый секретарь Ачинского горкома партии, второй секретарь Хакасского обкома, зональный советник в Демократической Республике Афганистан, политический советник, секретарь Красноярского крайкома партии, первый секретарь Хакасского обкома, первый секретарь Красноярского крайкома одновременно с 89-го председатель Краевого совета народных депутатов, член Политбюро, секретарь Центрального комитета КПСС.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича. Погромче. Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот знаете, вот эти вот выборы президента России, которые вот будут в марте, это будут преемственные выборы. Я сейчас вот объясню, почему. Вот. Понимаете, вот заранее уже все продумано как бы Кремлем. И вот дискриминация, действительно будет дискриминация тех, кто самовыдвиженцы, которые, это люди, они как бы для Кремля это не в счет. И сейчас я еще одну такую реплику скажу. Понимаете, вот сегодня Путин согласился быть премьер-министром при президенте Медведеве. Но ведь это должность, а звание у него останется президентское. И вот как бы он будет руководить страной, он никуда не уходит. А Медведев — это фигуральная будет фигура президента. И вот это уже все разыграно у них, этот пасьянс разложен. И вот обидно, и вот я не знаю, и огорчительно то, что люди, вот они не в счет. И вот, как говорится, голосуй, не голосуй, это понятно. Да? И вот Немцов, там Буковский, это все как бы, хочется, они же сами говорят, что это очень призрачная такая надежда.
Как вы считаете, можно ли ожидать разочарования? Вот вы имеете опыт событий августа 91 года, когда окружение лидера страны Михаила Горбачева в нем разочаровалось. Вот может ли быть по этому сценарию развиваться ситуация?
Вообще, вы знаете, я думаю, что тот пасьянс, который разложен, о котором только что говорил один из наших радиослушателей, он достаточно сложный. Это очень тяжелая ситуация, потому что мы все представляем себе прекрасно, так сказать, что группировки во власти были, есть и всегда будут, да? И, конечно, так сказать, не все группировки в телячьем восторге от того, что кандидатом в президенты и преемником назван Медведев. А дальше ведь начнется ситуация, так сказать, когда работать надо, потому что за время, которое прошло со дня того, как был назван преемник, за это время уже столько наобещали. Если еще взять и выборы в Государственную Думу, то обещаний просто колоссальное количество. И люди, конечно, 3 марта вообще будут ожидать улучшения ситуации, да? А на самом деле я даю 1000% гарантию, что в России после выборов президента ситуация значительно ухудшится по всем направлениям. Так, а значит, это раздрай, с одной стороны, так сказать, в команде, потому что там не будет уже, так сказать, это все-таки будет бывший президент, а не президент. И самое опасное состоит в том, что со всеми теми обещаниями, которые даны, не справится ни президентская команда, ни правительственная команда. И еще с учетом того, что грядет крупный международный кризис, и этот кризис, в общем-то, нарастает, все это очень кончится, может, далеко так сказать, идущими последствиями и очень опасно.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что после 3 марта у нас может оказаться конструкция, очень напоминающая, так сказать, средневековый японский сиюгунат. То есть во главе государства стоял микадо, который ничего не решал, а все решал сиюгун, правитель. Так вот у нас может как оказаться микадо Медведев и правитель Путин. Вот как вы смотрите на подобного рода забавную конструкцию? Благодарю вас.
Ну, я о конструкции вообще только что говорил. Я еще раз говорю, что это вот такие политические игры вообще, они чрезвычайно опасны для народа и государства.
Да, вот история сигуната японского тому подтверждение.
Конечно.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Сергея.
Добрый.
Да, Сергей, погромче.
Сорвалось.
Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Людмила Ивановна, вам слово.
Угу. Алло.
Да-да.
Доброй ночи. У меня вот какой вопрос. Хоть я устойчивая, так сказать, яблочница, но вопрос господину Шилину. Что мешает коммунистической партии теперешней осудить ошибки, страшные ошибки многих лет советской власти?
Ну, мешает то, что вообще ошибки были связаны только с тем, что мы впервые вообще строили народное государство. И действительно, так сказать, когда идешь по совершенно новому пути, да еще и это связано с государством, а не просто там в семье-то, и то не всегда все в порядке бывает. А это все-таки государство надо было новое строить. Это раз. А во-вторых, я думаю, что по этому поводу столько уже написано и столько сказано. Если вообще разобраться, как расправлялись вообще с представителями советской власти деятели, которые считают себя, так сказать, любителями свободы, как они, в общем-то, вешали представителей власти, расстреливали и убивали, то тут надо еще разобраться, в общем-то, кто перед кем должен вообще извиняться.
Намекает наша слушательница, что во время кампании может быть разыграна антикоммунистическая карта.
Я думаю, антикоммунистическая карта у нас всегда разыгрывается в стране, она никогда, это никогда не заканчивалось. Мы помним, как Чубайс забивал последний кол в гроб коммунизма, мы помним, как Медведев, который ныне кандидатом президента является, заявлял о том, что надо убрать тело Ленина из мавзолея. Это все, дури у нас хватало и хватает.
Напомню, что у нас в студии Олег Шенин. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост кандидата в президенты. Президент Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом на выборах 2 марта. Союз правых сил выдвинул кандидатом в президенты России Бориса Немцова. Немцов сообщил, что ведет консультации с Михаилом Касьяном и Владимиром Буковским о выдвижении единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение члену Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игорю Круглякову в попытке хищения бюджетных средств. Кругляков – четвертый фигурант дела, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Соединенные Штаты знали о планах России начать поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которой Иран должен отказаться от программы обогащения урана. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около $7.5 миллиардов, сообщил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. В иракской провинции Дияла в бою с армейскими подразделениями полиции убиты 35 боевиков, 15 взяты в плен. В Баакубе, Масуле, Багдаде жертвами нападений стали свыше 10 человек, более 20 ранены. Израильские военные нанесли авиаудар по машине с палестинскими боевиками в секторе Газа. Сообщается о двух погибших, несколько человек ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о дискриминации оппозиционных кандидатов в президенты беседуем с одним из них, Олегом Шениным, бывшим членом политбюро ЦК КПСС, первым заявившим о своих президентских амбициях. Бывший депутат Государственной Думы Николай Курьянович, также ныне кандидат в президенты России, уже столкнулся с откровенной дискриминацией.
Я уже столкнулся с тем, что активное препятствие мне пытались выставить при проведении собрания инициативной группы, которая должна быть не менее 500 человек, когда я его проводил в прошедшую субботу, 15 числа, в Новосибирске, в ДК Чкалова. Но, несмотря ни на что, мы собрание инициативной группы провели. Там было не 500 требуемых по закону людей, которые меня поддержали в моем добром начинании, а порядка 2500. И полагаю, что и дальше будут чинить всяческие препятствия. И закон о президенте России это позволяет сделать, чтобы не зарегистрировать и на раннем этапе отсечь всех неугодных кандидатов. И также будут проходить выборы и 2 марта. Всех неугодных кандидатов, которые заявили об этом, не допустят до выборов. Как таковых выборов не будет. Будет агитация за одного кандидата, никаких дебатов и пропаганда только одного ставленника.
Готовы ли вы вот участвовать в президентских теледебатах, от которых уже заранее, очевидно, отказался кремлевский ставленник?
Если меня пригласят, я готов участвовать. Это раз. Во-вторых, я заявил у вас на Радио Свобода впервые о том, что у меня есть такие предложения по поводу участия в президентских выборах, что не ко мне поступают, да? В-третьих, я у вас впервые, а потом и письменно заявил о том, что мы готовы к переговорам вообще с кем бы то ни было, с кем бы то ни было. Но, к величайшему сожалению, в общем-то, переговоров таких серьезных не было, вот кроме тех, которые я вам говорил, когда были рекомендации по выдвижению от Компартии Российской Федерации. Но это теперь уже практически паровоз ушел, и говорить об этом нечего. А что касается закона о выборах, вот товарищ Курьянович говорит, так сказать, о том, что он столкнулся с дискриминационными мерами. Ну, понимаете, все закон на выборах в Государственную Думу, закон о президенте, это все принимала, так сказать, компания какая, которая уже участвовала в Думе. И все было сделано для того, чтобы для них были как можно наиболее, так сказать, легкие пути, а для всех остальных, чтобы все было отсечено. В этом принимали участие все, кто находился там. А в принципе, это вообще законы самого настоящего полицейского государства, потому что в нормальном государстве таких законов быть не может. И когда мне рассказывают сказки, так сказать, о том, что а вот в Советском Союзе был там один кандидат, это вообще, ну, никакого сравнения вообще нет с теми выборами, которые идут сейчас. Выдвигал как кандидата в депутаты в любого там районного, городского, сельского, там верховного, какого угодно. Коллектив, который знал этого человека, который или он работал раньше там, или он работал с этим коллективом, поддерживало несколько коллективов, проходило несколько предвыборных собраний. А потом вот у меня в 89-м году я получил, кстати говоря, практически почти 90% на выборах народные депутаты СССР. Это уже были альтернативные выборы на всякий случай. Значит, у меня было 47 встреч с избирателями. Это были не просто 47 встреч, а это были встречи, на которых давались наказы, и наказы, за которые вообще потом депутат, если он избирался, отвечал своей собственной головой, своей собственной репутацией, своей собственной совестью и честью. А сейчас это же, ну, что такое вообще депутат от политической партии? Ну, объясните мне ради бога. Перед кем отчитываться? Перед кем? Ну, перед кем? Это значит, надо собрать списки, кто, например, сейчас голосовал за Единую Россию. Кого не спросишь, говорит, я не голосовал. А у них 64%. Так вообще, кто голосовал-то? Газ-выборы? Ну, так это газ-выборы, это же не избиратели.
Бывший кандидат на президентских выборах 2004 года, известный экономист, бывший депутат Думы Сергей Глазьев, невысокого мнения об участниках президентской кампании.
Участники президентской кампании выглядят маргинальными, потому что слишком велико превосходство партии власти электоральная. Фактически президент сегодня заявил об устранении самых существенных ошибок, которые были заложены в бюджете на 2008 год. И тем самым практически сегодня декларирует реализацию всех сколько-нибудь интересных и конструктивных идей, исходящих от оппозиции. То есть, во всяком случае, если говорить о левой и патриотической оппозиции, то сегодня декларации, которые выдвигают президент и правительство, в общем-то, их почти полностью закрывают.
Я как-то не понял, вы сказали, что невысокого мнения об участниках, да? Ну, я, например, о нем тоже никогда не был высокого мнения, поэтому до лампочки, какое мнение у него обо мне?
Да, но вот он считает, что Кремль перехватил инициативу.
Ну, что бы он ни считал, надо работать, а не считать. Я еще раз говорю, никакие трудности, никакие опасности, никакие преграды, никакие административные и финансовые ресурсы, никакие перехваты любых идей не освобождают вообще нормальных людей от борьбы за счастье народа. Не освобождают.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы вот услышать мнение Олега Семеновича. На что может рассчитывать такое обилие потенциальных кандидатов в президенты, какие цели преследуют они, и как он оценивает свои возможности на данном этапе?
Это, я думаю, трудно сейчас говорить, потому что, во-первых, еще кандидатов 0,1%. Я знаю, что есть кандидаты Медведев, Жириновский и Зюганов. А больше никаких кандидатов нет, потому что кандидатом станешь только тогда, когда соберешь 2 миллиона подписей, когда их проверит Центр избирком, и когда Центр избирком выдаст удостоверение о том, что кандидат в президенты Российской Федерации. Это раз. Во-вторых, рассчитываю я не на себя и не на свои проценты, а я рассчитываю на мой родной народ, выходцем из которого я являюсь, и частичкой которого я являюсь, и который с каждым годом живет все хуже и хуже. Вот на что я рассчитываю.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот у меня к вашему собеседнику два вопроса и краткое замечание, если, конечно, получится. Вот первый вопрос. Миронов так расхваливал Медведева, что он такой юрист, такой юрист. Скажите, вот в государстве, где массовая коррупция, о которой даже президент говорит, как это можно быть талантливым юристом? Борьбы с коррупцией нет, что же он талантливо покрывает, что ли, их? А второй вопрос у меня, вот почему вы коммунисты, все-таки вот даже ваши враги говорят, что идеология только у коммунистической партии, а вы никак это не используете, даже не говорите, что голосование за Зюганова, это же, подумаешь, Зюганов, там главная идеология, то есть кому будет служить партия, когда она придет к власти. У вас там прописано, что она будет служить честным людям. И у Единой России прописано, что она будет служить жуликам под руководством, так сказать, таких талантливых юристов. А замечание краткое. У меня тоже о 37-м годе вот этой даме, которая говорила, а где же, собственно, она была? В 56-м году было такое покаяние коммунистической партии, что мало не покажется.
Давайте оставим вот про идеологию. Почему вы не используете козыри, что единственное, кто имеет идеологию, это коммунисты?
Во всех наших документах, во всех наших основных положениях, в основных положениях нашей программы, прежде всего мы говорим о том, что мы, во-первых, марксисты, во-вторых, революционеры, в-третьих, ленинцы, в-четвертых, мы люди, которые, так сказать, будем бороться за воссоздание Союза Советских Социалистических Республик, советской власти и социализма. И наша экономическая программа называется не как-нибудь, а программой восстановления социализма в России. Это вообще это не идеология или идеология? Мне кажется, это идеология.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот все тут описывают, как они здорово будут друг другу передавать власть, сменяться. И вот даже в предыдущей передаче Владимир Константинович говорил, что может лет 30. А у меня вот Пианковский высказал такую интересную мысль, что господин Медведев показывает, что он является низшим самцом в прайде. Но рано или поздно низший самец подрастает, изгоняет старого самца и устанавливает свою власть. Скажите, а вот заняв пост президента, не может господин Медведев себе отрастить клыки, и все пойдет не так, как предполагалось?
Ну, видели, вообще об этом уже много написано вот за это время. Во-первых, я полагаю, что президент, пойдя, согласившись с «Единой Россией» и встав во главе «Единой России» в списке, он, во-первых, поступил неконституционно, потому что он гарант Конституции, и он практически не дал на равных выступать всем 11 партиям, а только одну партию все время восхвалял и предлагал. Это раз. Во-вторых, поскольку это выборы думские, на думские выборы всегда ходит меньше народу. Ну, сколько там не приписали, но, тем не менее, процент ниже будет, чем на президентских выборах. В-третьих, он получил на 6 с лишним миллионов голосов меньше, чем когда он был президентом. И в-четвертых, если на выборы президента пойдет больше народа и, допустим, станет президентом кто-то, так сказать, да, и получит голосов больше, чем президент Путин, возглавляя «Единую Россию», то вообще кто в доме хозяин вообще и кто старший? Поэтому вопрос вполне закономерный. Подрастет и еще и как вляпает.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, отказавшийся от участия в президентской гонке, призывает готовиться к худшему.
Решение о том, кого допустят к выборам, будет приниматься уже исходя из тех конкретных планов, которые выстраивает Кремль. Даже я не хочу загадывать, пусть это они там Касьянова, Буковского, Немцова или еще кого-то участвуют в выборах, потому что это зависит ровным счетом от той стратегии, которую Кремль выбирает. Те, кто сейчас на полном серьезе строит какие-то планы, подписывают какие-то коалиционные договоренности, они все-таки должны учитывать, что 2 марта это на самом деле дата, и ничего судьбоносного не произойдет в России. Режим явно пока сохраняет способность консолидации и удерживает ситуацию. Но использовать вот эти 2 месяца нужно именно для того, чтобы подготовиться к периоду нестабильности, который, на мой взгляд, неизбежно возникнет после вот этого выстраивания такой замысловатой конструкции медведевско-путинской.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, вот видите, даже либералы считают, что грядет период нестабильности.
Ну, то, о чем я говорил. Поэтому Гарри Каспаров совершенно правильно говорит о том, что выборы выборами, а борьба борьбой. И выборы сами по себе борьба, и после выборов наверняка, так сказать, будет необходима борьба. Потому что ситуация, еще раз могу повторить, я с ним абсолютно согласен, она будет ухудшаться.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот, у меня вот Олегу Семеновичу такой вопрос. Вы знаете, вот все-таки у вас шансов победить вот это вот то, что там подтасовки были и прочее, вот, ну, практически нет. Вот я вот живу в местности, у нас такое ригидное население, там, ну, от 15 до 22% голосовали за коммунистов. Вот, но я других взглядов человек, но вы знаете, у них украли там, ну, практически все там. Вот, там и курсанты приезжали, там это аэрокосмической академии там голосовали, там, вот, и эти мертвые души, там эти самые, там люди умерли, там их там это, приходят, а там, оказывается, это, там, родственники проголосовали. Вот на что вы надеетесь? Потому что ведь, ну, привезут там не 2, но на 4 этих самых там автобуса с курсантами. Вот, как с этим бороться? Вот, может, что-нибудь посоветовать?
Вы знаете, я надеюсь на то, что народу вообще надоест в конечном итоге быть быдлом, за которое его принимают. А народ в конце концов поймет. Вот говорили тут сегодня, что вот народ никогда не был у власти, это все, так сказать, только одни разговоры. Ничего подобного. Я убежден в том, что надо сделать все для того, чтобы не просто бы на бумаге народ был субъектом власти, а чтобы он действительно стал бы властью в своем родном государстве. И опять-таки, ну, вы говорите о трудностях, о том, что, да, это не так просто, так сказать, пройти, да, будут зажимать, да, будут дискриминировать, да, будут приписывать, будут там вбрасывать и все прочее. Но скажите, вообще человека, который посвящает свою жизнь народу, можно, в общем-то, при этом бросить все и сказать, да бог с ним вообще, как будет, так оно и будет. И не бороться вообще вот, ну, с той дерьмократией, в полном смысле этого слова, которую развели в России.
Слушаю вопрос Владимира из Нижегородской области.
Спасибо. Господин Шенин, я вот смотрю, вы не в восторге о назначении Медведева в президенты. Вот вопрос к вам. Почему вы не с теми людьми, которые выдвигают единого кандидата? Спасибо.
А кто выдвигает единого кандидата? Значит, я, значит, вам скажу, что, наверное, еще года два тому назад я был в Туле, и мне прислали письмо о том, что надо вообще объединиться и выдвинуть единого кандидата. Послали это всем руководителям самых разных организаций. Единственный, кто ответил на это письменно, причем через средства массовой информации в газетах, был я. От этого ничего не изменилось, потому что я ответил, остальные вообще не ответили, это раз. Значит, затем был период, когда говорили о едином кандидате, в том числе и предлагала другая Россия собраться всем и провести какие-то, ну, так сказать, послушать программы и определиться, кого одного выдвинуть. Сломалось два. Третье, я только что рассказывал, было коалиционное совещание, которое предлагало направить письмо в Компартию Российской Федерации, чтобы был единый кандидат от всей оппозиции, выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации. Абсолютно ничего не получилось. Я с самого начала сказал и говорю сегодня, даже несмотря на то, что уже практически времени не осталось, готовых с кем угодно собраться, рассмотреть, продумать и работать на одного кандидата. Я уже заявлял о том, что если я буду видеть, что кандидат будет реализовывать в том числе и хотя бы какую-то более-менее значительную часть моей программы, я готов за него в огонь и в воду.
Кандидат в президенты на выборах 2004 года Ирина Хакамада, ныне член Президиума Народно-демократического союза, сожалеет о слабости оппозиции.
Если президент Путин, имеющий монополистически высокий рейтинг, объявляет, что только при Медведеве он будет премьер-министром, то он фактически напрямую увязывает выборы Медведева со своей позицией. Оппозиция может придумать то же самое, но все равно это менее эффективно, поскольку все было сделано для того, чтобы рейтинг имел только Путин. Я считаю, что единый демократический кандидат, может быть, и не победит, но это единственный способ вообще сохранить лицо для оппозиции. Поэтому если сейчас они выдвигаются, но не объединятся, а будут ждать, у кого какие рейтинги, и обещать сдавать в пользу друг друга голоса, мне эта технология не нравится. По-моему, надо иметь волю и зарегистрировавшись, посмотреть, кто зарегистрировался, передать ему сразу же, не упираясь в предвыборную гонку, свои амбиции. То есть все-таки, чтобы в гонке непосредственно участвовал зарегистрированный один кандидат.
Мне тоже не нравится такая схема, которая предлагается, что давайте там разберемся, у кого выше рейтинг, у кого ниже рейтинг. А я полагаю, и я еще раз повторяю, уже, наверное, 6-й или 7-й раз за эту передачу, о том, что мы готовы к любым переговорам. И я еще раз говорю, что если собраться и договориться о том, что вся оппозиция выставляет единого кандидата, и этот кандидат реализует те задачи, которые, в общем-то, ставятся, ну, может быть, в нескольких программах, а у президента, между прочим, такая возможность есть, то мы готовы поддержать такого кандидата. Хотя мы, еще раз говорю, так сказать, не вешаем нос и не расстраиваемся по поводу того, как действует власть. Она по-другому действовать и не будет, потому что она такая была, она такая и есть, и она такая пока остается, от нее никуда не денешься. Но от борьбы это нас не освобождает.
Слушаем вопрос москвички Серафимы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я задаю такой вопрос. Есть ли вообще у нас настоящая оппозиция? Нет такой, я думаю. Потому что Немцов, Гарри Каспаров, Касьянов – это не оппозиция. Мы уже их хорошо знаем, что они себе представляют. Просто рвутся к власти.
Ну, а если вы шахматист, только можете знать, что Гарри Каспаров себе представляет, что он не был у власти пока. Вот Касьянов – другое дело.
Ну, понимаете, я не буду говорить о тех, кто справа, я могу только сказать о левой, левопатриотической, советско-патриотической части, говорить о том, что эти люди не борются и вообще не являются оппозицией. Ну, я бы сказал, это очень несправедливо к ним. А вы знаете вообще, сколько политических заключенных на территории Советского Союза, в том числе в России, сколько сидит молодежи за выступления против всевозможных действий режима? Вообще, сколько народу, так сказать, просто умирает в полном смысле этого слова, борясь, так сказать, вот с этим режимом? Ну, как это... Конечно, лучше всего, так сказать, просто сидеть, читать газеты и читать журналы, а если, в общем-то, бороться, то бороться-то надо выходить на улицу, на всякий случай в том числе, а у нас это далеко не всегда получается, 1 мая до 7 ноября, до 23 февраля, а все остальное, там, призывов много, а толку мало.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищ Муслим.
У меня маленький вопрос будет.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, будьте добры, вот вы находились в ЦК Политбюро.
Да.
В 90-х годах коммунисты, истинные коммунисты, они не отдали власть. У коммунистов отняли власть. Как вы на это смотрите? Это честно?
Ну, я не понимаю, ко мне какие вопросы? Меня 22 августа 1991 года отправили в матросскую тишину. Я сидел там 14 месяцев. Я пошел в матросскую тишину не потому, что я изменил народу, изменил партии, изменил государству, а я пошел потому, что я боролся за восстановление конституционного строя Союза Советских Социалистических Республик. Какие ко мне вопросы?
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Как говорится, каким ты был, таким ты это и остался. Это лейтмотив этой смены власти. Но вы, наверное, хорошо знаете, что Зюганов тоже не просто не прошел на выборах, когда из него было большинство. И не так просто коммунистическая партия отошла от отстаивания Конституции и отвержения вот этой новой Конституции. А что касается Медведева и его заслуга, это в том, что он талантливый юрист. Это просто смешно. И поэтому вы плохо думаете о людях, что они прям такое быдло и все это съедают. Всем давно все понятно.
Ну, мы как раз так не думаем.
Ну, если бы мы так думали, мы бы и в передаче, я бы, например, в передаче не принимал бы участие, я думаю, Владимир Карамурза и передачи бы вообще не вел. Мы как раз для того и работаем в эфире, чтобы вообще люди понимали, что происходит, что делается с властью, и вообще какие возможности есть у народа, и как народ использует свои возможности. Именно во имя этого все и делается. А что касается талантливых юристов, у нас их более чем достаточно. У кого-то папа юрист, кто-то просто талантливый юрист. Ну, что, ну как французы говорят, такова c'est la vie.
Слушай, вопрос из Липецка от Евгения Ивановича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в вашей попытке баллотироваться вас дискредитируют и будут дискредитировать ваши бывшие товарищи по вашей бывшей партии, которые сейчас у власти.
Ну, у нас партия не бывшая, у нас партия настоящая. Мы провели, это я думаю, если вы знаете, а может быть и вряд ли, может быть и знаете, мы провели 29-й съезд, 30-й съезд, 31-й, 32-й, 33-й. Коммунистическая партия Советского Союза существует, она работает, она трудится. Она сформировала большую коалицию, в том числе, я уже называл, кто в этой коалиции, и Союз офицеров, и Армия воли народа, и многие-многие-многие другие организации. У нас зарегистрировано Международное общественное объединение за Союз и Коммунистическую партию Союза в Минске. Поэтому, видите ли, жизнь идет, и в конечном итоге и партия растет, в общем-то, и люди растут, и люди подтягиваются, и приходят в партию, и просятся в том числе.
Напомню, что сегодня в день выдвижения кандидатуры официального преемника о дискриминации оппозиционных кандидатов беседовали с одним из них, Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС, первым заявившим о своих президентских амбициях. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».